На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера, у микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Дагестане определят индекс достоинства дагестанца. В Ингушетии начальника ЦП арестовали за разбой. Президентская кампания в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: власти Турции рабочую партию Курдистана обвинили в организации взрыва в Стамбуле. При взрыве в православном соборе в центре Каира погибли 25 человек. Сирийская армия вытеснила ИГИЛ к окраинам Пальмиры. Власти Турции подозревают рабочую партию Курдистана в организации двух взрывов в Стамбуле вечером в субботу. Погибли 38 человек, среди которых 30 полицейских. В больницах остаются более 150 раненых. В Турции объявлен однодневный национальный траур. Два взрыва произошли в субботу вечером возле стадиона «Водафон-Арена» после матча между футбольными командами. У автобуса со спецназом полиции, дежурившим на территории, прилегающей к стадиону, в 22 часа 30 минут взорвался заминированный автомобиль. Примерно в то же время в парке у стадиона подорвался смертник. В Египте взрыв в православном соборе Святого Марка в центре Каира унес жизни более 25 человек, около 50 ранены. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Хасм», сообщает агентство «Рейтер». В воскресенье неизвестный бросил взрывное устройство в одно из помещений коптского храма во время службы. Копты – христианское православное меньшинство Египта. Численность коптского населения оценивается примерно в 6 миллионов человек, что составляет около 9% от общего числа жителей страны. В Пальмире сирийская правительственная армия вытеснила на окраины города силы экстремистской группировки «Исламское государство». Об этом воскресенье сообщает Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека. Российское министерство обороны заявило, что в ходе операции были убиты около 300 членов группировки. За ночь российская авиация нанесла по исламистам 64 удара, подчеркнули в ведомстве. О новом наступлении джихадистов на Пальмиру сообщалось 8 декабря. В марте этого года город был отбит у исламского государства правительственной армии при поддержке российской авиации. За 9 месяцев, во время которых Пальмира была занята группировкой, джихадисты разрушили множество всемирно известных памятников античности.
Эхо Кавказа. Новости.
В Македонии сегодня состоялись внеочередные парламентские выборы, которые прошли в условиях затянувшегося политического кризиса. У соперников примерно равные шансы на победу. Борьбу за места в однопалатном парламенте ведут 6 политических партий и 5 коалиций. В общей сложности более 1000 кандидатов. Собрание может насчитывать по закону от 120 до 140 депутатов. Основные политические силы в стране – правящая партия, внутренняя македонская революционная организация, демократическая партия за македонское национальное единство, экс-премьер Николы Груевского и оппозиционный социал-демократический союз, который возглавляет мэр города Струмица Зоран Заев. Обе партии во время предвыборной кампании обещали бороться с коррупцией и создать десятки тысяч новых рабочих мест. Интересы албанцев, которые составляют около четверти населения Македонии, представляют Демократический союз за интеграцию Али Ахмети и Демократическая партия албанцев во главе с Мендухом Тачи. От голосов, поданных за эти партии, во многом зависит состав будущей правящей коалиции. Серьезных инцидентов на выборах пока не зарегистрировано. В Приднестровье сегодня проходят выборы руководителя непризнанной республики. Открылись 260 избирательных участков. Право голоса имеют около 420 тысяч человек. Местные власти в этом году снизили порог явки избирателей с 50% до 25%. На пост руководителя республики претендует 6 кандидатов. При этом результаты соцопросов показывают, что лидирует действующий глава региона Евгений Шевчук и бывший председатель местного парламента Вадим Красносельский. В бюллетене также есть графа «Против всех». Если никто из кандидатов не наберет больше половины голосов, будет объявлен второй тур. Приднестровье, где проживает преимущественно русскоязычное население, провозгласило независимость от Молдавии в 90-м году. Республика не имеет общей границы с Россией, от которой ее отделяет территория Украины. Международное сообщество не признает так называемую республику в качестве независимого государства и считает ее частью Молдавии. В Румынии сегодня проходят парламентские выборы. В них участвуют 11 партий и движений. В стране открылись более 1000 избирательных участков. Основные соперники, победившие на прошлых выборах, социал-демократическая партия и пропрезидентская национал-либеральная партия. Социал-демократы ориентируются на национальные ценности и популярны у румын с консервативными взглядами. Национал-либеральная партия выступает за объединение Румынии и Молдавии. В настоящее время страной управляет беспартийное правительство технократов, сформированное в 2015 году после отставки премьер-министра Виктора Пунты. Это произошло против массовых протестов из-за пожара в ночном клубе в Бухаресте, который унес жизни 64 человек. Парламент избирается на 4-летний срок. Впервые с 2004 года голосование проходит по партийным спискам. Используется мониторинг явки избирателей и подсчета голосов комиссиями.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов сделал загадочное заявление, поручив главе своей администрации и журналистам разработать индекс достоинства дагестанца. При этом он подчеркнул, что первые 100 страниц этого документа уже существуют, хотя нам не удалось найти эксперта, который бы этот документ читал или хотя бы видел. Это десятки индикаторов, из которых будет составляться достоинство человека, достоинство рода, достоинство села, района, республики. Главные критерии для нормального человека, особенно дагестанца, чувство собственного достоинства, заявил Абдулатипов. Чем поставил дагестанских экспертов и журналистов, на которых и возлагается такая ответственность, весьма неловкое положение. Глава республики и ранее выказывал озабоченность по поводу состояния нравственности дагестанцев. Так, недавно он подписал указ о некоторых мерах по дальнейшему укреплению нравственности в Республике Дагестан, где призывает чиновников не демонстрировать свое материальное благополучие. Разговоры по поводу дагестанского достоинства проходят на фоне постоянных обсуждений в информационном пространстве недостойного поведения жителей республики. Мы обсудили это с дагестанским общественником, руководителем регионального отделения партии «Яблоко» Альбертом Эседовым.
Альберт, как понимать разработку индекса достоинства в Дагестане? Что это вообще значит? По каким критериям он будет разрабатываться? И какие индикаторы определения достоинства имелись в виду или могли иметься в виду?
В самом понятии, в самом определении вот этого индекса мы вне недоумении, что имелось в виду, что за индекс достоинства конкретного Дагестана. Речь идет о том, что дагестанский народ отдельно взятый и так далее. Если это какой-то индекс благосостояния или что-то с экономикой связано, то здесь немного другое должно быть. Если это какая-то философская категория, то опять-таки не поймешь, кому заказано это делать, то есть разработать этот индекс. Есть ли такие специалисты и что вообще представляет собой этот индекс? Если имелось в виду кодекс какой-то, да, кодекс дагестанца, то есть как себя должен вести, и просто банально понятие просто перепутали журналисты, когда передавали. Я понятно, да, есть кодекс чести там горца, как он себя должен вести, поймешь, что имелось в виду.
То есть он дал это поручение руководителю своей администрации, но и журналистам-публицистам, да? То есть если журналистам, то в какой степени журналисты могут повлиять на составление такого индекса?
Что из себя представляет, грубо говоря, те задания, да? Что нужно сделать? Это как бы это будет как школьное сочинение на заданную тему. Я не знаю, о чем писать. Это почтовый индекс. Что имеется в виду? У нас есть приоритетные проекты главы республики, да, они реализуются, широко обсуждаются повсеместно в республике, в муниципальных образованиях, в организациях, доверяют, голосуют и так далее. Я 3 года прошу, чтобы мне хотя бы краем глаза показали. Если вы так широко обсуждаете, приняли, реализуете, то это, наверное, должно быть по каждому проекту что-то такое развернутое. Хотя бы опубликованные должны были быть. Но пока что я не нашел. Вот индекс, о котором мы сегодня говорим, тоже вполне возможно, что-то такое разработано. Ну, пока мы не видели.
В информационном пространстве постоянно я натыкаюсь на тему, что кто-то позорит Дагестан. То геи, то трансгендеры. Недавно была громкая история с Адамом Алиевым. Вот эта тема. Такие, как вы, позорят республику. Это недостойно истинного дагестанца и так далее. Она все время красной нитью в соцсетях проходит. Вы думаете, что этот дискурс как-то повлиял на заявление Абдулатипова?
Я сам тоже писал по этому поводу, что вот какая-то тенденция у нас образовалась, что неизвестно, эти факты существуют или нет, но все это подхватывается, что есть вот люди, которые пол поменяли, там, замуж вышел, там, этот парень, да, или еще что-то. Просто показывается сама реакция. Одно дело, это получается, что в Дагестане уже как-то отошли от традиций, которые были у нас. Сохранили те традиции, там, самые там дикие, то есть так показывают наши дагестанцы, центральных СМИ получается. Дальше...
Сами дагестанцы это раздувают, это они сами гипертрофированно раздувают, это подхватывают эти темы и расширяют их.
Я не думаю, что сами дагестанцы, даже вот этот по поводу вот этот Алиев, да, его фамилия была. Первый запуск был информационный в интернете, я этот ролик тоже видел, там какая-то полиция там задержала при досмотре, там паспорт был вообще другой, Руслан какой-то был, Магомедов, что ли, какой-то полицейский, как будто над ним что-то смеются, высмеивают. Это было где-то, ну, в Москве, может, в Центральной России, в общем, это все происходило. А вот потом оказалось, что этот же человек уже оказался с другой фамилией. И с другим паспортом уже наталкивает на мысль, что что-то здесь нечисто. Потом оказалось, что он чуть ли пол поменял, чуть ли там сам уже уходит или еще что-то. Если был ли мальчик, как говорится, неизвестно, но с одной стороны показали, что вот такое есть, что такое может быть. И причем где в Дагестане. Потом показывается реакция дагестанцев. То есть у нас однозначно, что негативное к этим. Здесь возникает вопрос, кому это нужно, кто это запускает. Ну, мало ли какие проблемы есть, но чтобы вот так... Это все подхватывалось.
И кто это запускает, по-вашему, если вы не согласны с тем, что это делают сами дагестанцы, тогда кто?
Ну, мне кажется, что кому-то это выгодно.
Дело не конкретно в этом трансгендере, а там девушки какие-то на конкурсах красоты, значит, они не могут участвовать, купальники показываются. Постоянно что-то происходит. Многие говорят о том, что Москва хочет укрепить кавказскую традиционность, что ей это на руку, что это идет такое гипертрофированное культивирование традиций, потому что Кремлю выгодно видеть кавказцев, сидящих, гордящихся там костями своих предков, и не принимающих никаких ментальных изменений, что они намеренно развивают такую архаизацию общественных нравов. Ну, потому что религия, гомофобия, ксенофобия и боязнь потерять свою идентичность, эти страхи можно эксплуатировать для того, чтобы не допустить какого-то протеста против манипулирования извне.
Разве вас не удивляет, что вот эти проявления, вот информационные вопросы, только относятся к республике Дагестан? Почему про Чечню такую мы не слышим? Ингушетия, Кабардино-Балкария на Балкарии и так далее. Только Дагестан.
Это тоже связано. Да.
Если это геополитические какие-то моменты, чтобы здесь что-то расшатать, тоже может быть какие-то вопросы. Потому что у нас вообще приграничная территория. Мы находимся на самом юге, на границе с, вот, как бы, с Азербайджаном, и дальше уже Турция и так далее, Сирия и так далее. Если это с этим связано, чтобы расшатать вот, что-то там, на границе что-то такое сделать. Тоже возникает вопрос, кому это надо, если это извне. Если это на уровне Российской Федерации, почему именно Республика Дагестан? Не можете сказать, что именно в Республике это и трансгенные там, и везде,
наверное? Обрезание, да, опять же, вот недавно женское было, тоже скандал.
Оно было первое. с этого и начиналось обычаев традиций, то вот что-то такое дикое, да? Плюс к этому мы еще не соблюдаем, как говорится, свои такие базовые традиции, там, у нас трансгены, они чуть ли парни замуж уходят, еще что-то. Третье, как я сказал, это реакция на вот это все. Вы сами знаете, горячий народ в сетях, в принципе, там как бы не скупятся на слова и так далее. Приговорить там смерти, еще что-то такое в категоричной форме. То есть мы показываемся тем регионам, для остальной части Российской Федерации, каким-то вот непонятным. Не поймешь, кто там проживает, да? Чечня здесь рядом, о них никогда мы такое не услышим. Это правильно. Мне бы не хотелось, чтобы пальцем показывали на Дагестан.
Это была беседа с дагестанским общественником, руководителем регионального отделения партии «Яблоко» Альбертом Эседовым. 6 декабря в результате совместных действий сотрудников Следственного комитета и ФСБ Ингушетии задержаны несколько сотрудников местного центра по противодействию экстремизму. Среди задержанных и начальник этого ведомства. Его подозревают в причастности к разбойным нападениям и вымогательствам. Далее Тимур Акеев.
Задержание начальника ЦП МВД по Республике Ингушетия Тимура Хамхоева поверили не сразу. Казалось, что никакие жалобы и уголовные дела не в состоянии поколебать его положение. Да и сейчас, после того, как факт ареста подтвердили официально, находятся скептики, сомневающиеся в том, что это дело смогут довести до суда. Жалобы на незаконные действия сотрудников ЦП МВД и лично на Тимура Хамхоева поступали от жителей республики и раньше. В большинстве случаев полицейских из этого отдела обвиняли в применении пыток. Но не всегда люди решались подавать заявления в следственные органы. Если бы не страх перед неприкасаемыми борцами с терроризмом, заявителей на неправомерные действия силовиков могло быть гораздо больше. Чего уж говорить о простых смертных, когда даже следователям Следственного комитета не всегда удавалось вызывать сотрудников этого ведомства на допрос, не говоря уже о том, чтобы попасть в здание ЦП для проведения следственных экспериментов. Так, например, было в случае с расследованием пыток Зелимхана Читигова. Молодой парень, беженец из Чечни, попал в поле зрения правоохранительных органов в 2010 году после подрыва смертника возле отдела полиции в городе Карабулак. Его решили проверить на предмет пособничества боевикам. Ну как проверить? Получить сразу признательные показания. Привезли в ЦП и стали пытать. Несколько дней выбивали признание вины. Не добившись нужного результата, оформили задержание за незаконное хранение оружия. В суде по избранию меры пресечения для Читигова он лежал на скамейке, так как после допроса с пристрастием сидеть и ходить самостоятельно уже не мог. Прошел год, прежде чем по факту пыток Читигова возбудили уголовное дело. За всех, кто был причастен к этому преступлению, ответил только один человек, сотрудник УВД города Карабулак. Его Читигов опознал на очной ставке. Несколько человек, которые принимали участие в истязании молодого парня, а также их непосредственные начальники, от ответственности ушли. Еще один случай, когда задержанного после допроса из здания ЦП доставили в тяжелом состоянии в больницу. Пострадавший житель селения Якажево Магомед Аушев. В конце декабря 2014 года он добровольно явился в отдел полиции и сдал травматический пистолет. Пистолет полицейских не устроил, так как они подозревали Аушева в хранении автомата. Магомеда вывезли в ЦП, где практиковали особые методы дознания. 2 января 2015 года следственным отделом по городу Назрань было возбуждено уголовное дело по факту превышения сотрудниками полиции должностных полномочий с применением насилия в отношении Магомеда Аушева. Следствие по данному делу продолжается до сих пор. И, наконец, последний резонансный случай – пытки супругов Далиевых, в результате которых один из супругов, Магомед Далиев, скончался. На теле умершего имелись множественные гематомы и ссадины, а также следы, напоминающие термические ожоги. Его жену после допроса родственники привезли в больницу, где женщина прошла медицинское освидетельствование. Там же она узнала о смерти мужа и рассказала сотрудникам полиции о пытках, которые к ней применили их коллеги, добиваясь от нее признательные показания в причастности к ограблению банка. 19 июля 2016 года по результатам проверки показаний Марьям Далиевой Следственный комитет возбудил уголовное дело против неустановленных сотрудников Центра противодействия экстремизму, совершивших действия, явно выходящие за пределы их должностных полномочий с применением физического насилия. Ход расследования этого дела взял на личный контроль глава республики и министр МВД. Через некоторое время сестра Магомеда Далиева, Петиман Далиева, публично заявила о своем недоверии следствию. По ее утверждению, в течение 3 месяца следователь так и не смог установить лиц, причастных к убийству ее брата, несмотря на то, что ее сноха, жена Магомеда Далиева, назвала фамилии этих людей. Этимат Далиева озвучила имена сотрудников полиции, которые, по ее мнению, могли быть причастны к совершенному преступлению. Среди прочих упомянула и начальника ЦП МВД Тимура Хамхоева. Однако взяли начальника ЦП не за пытки и превышение должностных полномочий, а за разбой и вымогательство. 8 декабря пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Республике Ингушетия сообщила подробности уголовного дела, в рамках которого задержали Тимура Хамхоева и его подчиненных. В Следственное управление обратился гражданин Азербайджана с заявлением о том, что 9 ноября 2016 года сотрудники ЦП забрали у него автомобиль марки Audi A6, после чего потребовали в течение месяца передать им 800 тысяч рублей в обмен на отобранную машину. Останется этот эпизод единственным в деле оборотней в погонах или в ходе следствия всплывут новые обвинения, пока сказать трудно. Но можно предположить, что вслед за этим сенсационным задержанием последует и отставка министра МВД Республики Ингушетия Александра Трофимова. Скандальное разоблачение в одном из подразделений МВД может стать веским поводом для принятия такого кадрового решения, тем более что слухи о разногласиях между главой республики и нынешним главным полицейским Ингушетии ходят уже давно. Тимур Акиев, специально для Кавказа, город Назрань.
На этой неделе нашим гостем был глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Он посетил Северный Кавказ, в частности, зону осетино-ингушского конфликта 92-го года в пригородном районе. Мой коллега Вадим Дубнов расспросил его о впечатлениях, рисках новых осложнений, примирении и о том, что для него нужно делать, а чего нельзя.
И с чем была вообще связана сама эта инициатива поездки в зону осетино-ингушского конфликта?
Поездка никак не была связана с осетино-ингушским конфликтом 92-го года. Это было плановое мероприятие Совета при президенте Российской Федерации по правам человека. Мы запланировали ее давно, и она включала весь Северо-Кавказский федеральный округ. Поэтому мы начали нашу поездку в Дагестане, а завершили ее столица Северокавказского федерального округа, Пятигорске, Ставропольского края. Но, естественно, когда мы приехали в Ингушетию, когда мы из Ингушетии переехали в Северную Осетию, Аланию, проблемы пригородного района мы не могли не рассматривать. Это кровоточащая рана. Для нас очевидно, что этим надо заниматься и дальше.
Скажите, а в чем вы увидели кровоточащее состояние этой раны? Что вы увидели в Северной Осетии и в Ингушетии, напоминающее вам об этом конфликте и о том, что ситуация по-прежнему напряжена?
Я бы не сказал, что ситуация напряжена. Я бы сказал, что она в любой момент может обернуться обострением. Это да. Потому что это же рубцы, которые остаются в душе человека. Они заживают долг. И поэтому мы как раз хотели понять, как сейчас относятся друг к другу люди разных национальностей, живущие в одном и том же месте в пригородном районе. И мы разговаривали и с ингушами, и с осетинами. И никто из них не говорил о том, что нам здесь плохо, нас ущемляют. Нет, разговор шел о вполне житейских проблемах, о том, что нужно строить новую школу, о том, что к этой школе нужно подвести электричество, подвести хорошую дорогу, что дорога должна быть освещена, потому что по ней идут дети, ну и так далее. Абсолютно нормальные житейские вопросы. И, естественно, в пригородном районе, в зоне осетино-ингушского конфликта, остается и проблема идентификации жертв, потому что война закончена тогда, когда похоронен последний солдат. В данном случае не война, а конфликт. Но конфликт закончен тогда, когда будет похоронен по всем обычаям, по всем традициям, со всеми правилами, соблюдением всех правил, будут похоронены последние жертвы этого конфликта. Вот об этом идет речь, и об этом мы говорили с президентом, об этом мы говорили с главами обеих республик, и с Битаровым, и с Евкуровым. И они оба абсолютно ясно понимают необходимость преодоления этих отдаленных последствий конфликта.
И все-таки что-то у вас вызвало опасения, что все это может повториться в любой момент?
Ну, конечно, может, потому что вот мы недавно видели, как на телеканале «Звезда» показали фильм, который совершенно несбалансированно освещал историю 92-го года. вот этот самый ужасный Кенингурский конфликт. Он освещал, так сказать, эту проблему только с одной стороны. Ну, и в результате возникло напряжение. Слава богу, и руководство телеканала, и руководители обеих республик очень быстро среагировали на это. А мой вопрос к журналистам, которые делали этот фильм, ну, разве нельзя было сообразить, что одностороннее освещение такого конфликта может вызвать напряжение, может вызвать эффект детонатора?
А кроме пресс, как вам показалось, есть ли более объективные риски? Какие-то серьезные основания для того, чтобы этим конфликтом по-прежнему начать заниматься? Потому что ведь очень долго, собственно говоря, это власти республик обеих предпринимали все усилия для того, чтобы как бы погасить вообще эту тему.
Нет, я не согласен с тезисом о том, что они старались придушить эту тему или приглушить ее. Нет, они совершенно этого, во всяком случае, мы этого не увидели. Мы увидели другое, что они очень обеспокоены тем, что федеральная целевая программа по развитию пригородного района Северная Осетия Алания, что она была отменена.
Михаил Александрович, вы были в тех местах в пригородном районе, где вернулись ингуши, где они проживают совместно с осетинами. Вот по вашим ощущениям, можно говорить о каких-то продвижениях в примирении?
Ну, они ведь проживают вместе.
Ну, везде по-разному. Везде по-разному. Где-то получается, где-то не очень.
Ну, вот там, где мы были, там абсолютно нормальная ситуация.
Это где?
Ой, к сожалению, я так сходу не скажу. Мы были в нескольких. Угу. И... я вам скажу, вот что меня там очень огорчит. Та школа, которую мы видели в этом селе, новая. Но когда мы приехали, нам сказали, а вы спуститесь вниз. Вот не на первом этаже, на первом этаже все красиво. А вы вниз спуститесь. Ну и когда мы спустились на один лестничный марш вниз, то я решил, что там бассейн. Что было бы, конечно, хорошо. В школе бассейн, это здорово. Но это был не бассейн. Это было просто подвальное помещение, залитое водой. Потому что не были сделаны соответствующие дренажные сооружения. И вода просто залилась, вода в эти подвалы. Там был еще один момент, который меня лично очень порадовал. Но к нам подошел человек, который сказал, что у него сын учится в этой школе. И что он сделал освещение. Уличное освещение по дороге к этой школе, ну, от главной улицы. Там, наверное, ну, может быть, 500 метров, может быть, больше. И вот он поставил столбы, он натянул провода, он поставил светильник. Все это он сделал за свои деньги. Знаете, вот, и я ему сказал, говорю, ну, я боюсь, что вы не получите назад свои деньги. Он говорит, а я на это и не рассчитываю. Я говорю, вы что, олигарх местный? Он говорит, нет, я работаю в Ингушетии, вот здесь там километр пройти. Там уже начинается ингушетия.
Михаил Александрович, я хотел бы обратиться к теме рабочей группы, которую вы хотите создать, и в связи с этим к вашей такой микрополемике с президентом, который просил вас быть крайне аккуратным в деятельности на этой территории. А вы сказали, что, в общем, ваша задача входит как раз наоборот разглаживать узелки. А как это можно сделать? Как можно разглаживать узелки в ситуации, где, в общем, они по-прежнему, ну, намертво завязаны? И как можно не раззадорить старые раны?
Нет. Как раз я думаю, что сейчас уже сделано очень многое для того, чтобы эти раны зажили. И нужно продолжать эту работу. И прежде всего на уровне гражданского общества. Потому что может сделать государство? Государство может выделить деньги на то, чтобы построить дом. И один из лозунгов, который мы там слышали, звучал так. «Построй дом, забудь об этом». Это правильно.
Но обиды не забываются ведь?
Обиды не забываются, но раны затягивают. Нельзя все время жить в прошлом. Во-первых. Во-вторых, в таких конфликтах не бывает правых и виноватых. Там все и правы, и виноваты, и одновременно. Поэтому это очень тонкая грань, на которой очень сложно строить добрососедские отношения. Но другого-то пути нет.
Это был разговор с главой Совета по правам человека при президенте России Михаилом Федотовым, который посетил зону осетино-ингушского конфликта в пригородном районе. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина седьмого вечера. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Грузинские власти выражают соболезнования турецкому народу в связи с трагическими последствиями крупного теракта в Стамбуле, решительно осуждая это жестокое насилие. Президент Георгий Маргвелашвили передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также правительству Турции. Грузинское внешнеполитическое ведомство задействовало горячую линию для граждан страны в связи с произошедшим накануне взрывом в Стамбуле, сообщает портал «Грузия онлайн». На данном этапе турецкая сторона не подтверждает наличие среди пострадавших граждан Грузии, говорится в заявлении грузинского МИДа. В Сухуми прошли повторные выборы депутатов парламента самопровозглашенной Республики Абхазия по избирательным округам номер 1 и номер 2. Как сообщили информагентству «Абсны Пресс», председателя окружных избирательных комиссий, по избирательному округу номер 1 проголосовало 337 избирателей, по избирательному округу номер 2 – 298. Выборы не состоялись в связи с низкой явкой избирателей. Повторные выборы были назначены в связи с досрочным выбытием депутатов Даура Аршба и Аслана Кабахия, а также указами президента. Даура Аршба назначен руководителем президентской администрации, Аслан Кабахия – вице-премьером, министром внутренних дел Республики Абхазия. По избирательному округу номер один баллотировался Ахра Авицба, по избирательному округу номер два – Эдуард Хашба. На зимних курортах Грузии прошло официальное открытие горнолыжного сезона, сообщили в Агентстве развития горных курортов страны. Принять туристов готовы склоны Гудаури, Букуриани, Гадерзи и Сванети. В агентстве отметили, что трасса Титнулди в Сванети откроется 24 декабря. Трассы Кохта и Митарби в Букуриане заработают 25 декабря. На всех горнолыжных курортах Грузии можно кататься при наличии одного абонемента. В 2016 году на горнолыжных курортах Грузии впервые построили сразу 9 новых канатных дорог, по 3 в Гудаури, а также на трассах Титнулди и Митарби. При этом горнолыжная трасса Митарби примет туристов впервые за последние 30 лет, сообщает портал «Вестник Кавказа» со ссылкой на грузинские СМИ. Спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов назвал незаконными действия главы администрации Джавского района Владимира Келихсаева, который построил в районе дорогу в отдаленные села на взятые в долг деньги, а затем предложил депутатам одобрить выделение бюджетных средств на погашение долга, сообщает «Спутник Южная Осетия». Вопрос выделения средств администрации района не раз обсуждался в парламенте и вызывал противоречивые мнения.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Некруглый стол» на этой неделе мы обсуждали президентскую кампанию в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. По сути, неофициальный старт ей дал президент Леонид Тибилов, заявивший в конце ноября о том, что он намерен идти на второй срок. Основным его конкурентом на выборах 2017 года наверняка станет спикер Юго-Осетинского парламента Анатолий Бибилов. О том, в какой атмосфере проходит избирательная кампания и каковы ставки, моя коллега Нана Плиева поговорила с юго-осетинским политологом Юрием Вазаговым и общественником Аланом Парастаевым.
Алан, первый вопрос к вам. Какие выборы ждут южных осетин в 2017 году? Скучные, предсказуемые или все-таки мы увидим содержательную дискуссию и серьезную конкуренцию? Вокруг чего разворачивается, собственно, борьба?
Ну, хорошо было, что случилось так, как вы говорите. Но сегодня пока о таком нельзя с уверенностью заявлять. Наблюдается некое такое расчленение в обществе, разделение и борьба, предвыборная кампания, не будем назвать борьбой, идет на двух уровнях, к сожалению. На достаточно агрессивном и активно идет в социальных сетях. Она там уже полномасштабно, так сказать, развивается и достаточно агрессивно. И на уровне общества, на уровне реального общества, не в виртуальном, а в реальном, так сказать, режиме, можно сказать, что пока еще предвыборная кампания не началась.
А чем вызвана эта агрессия в социальных сетях? Там же сидят реальные люди, которые ведут эти дискуссии. Откуда там эти эмоции, если ничего не происходит в реаль?
Ну, ряд кандидатов, ряд штабов кандидатов, наверное, уже зажгло там, так сказать, ребят, которые сидят там не просто как любители посидеть в интернете, а на каком-то более, так сказать, профессиональном уровне и пишут под своего кандидата. Ну, может, это и неплохо. Может быть, лучше пусть агрессия уходит туда, в виртуальные слои, а на уровне реального общества, чтобы было все спокойно.
Понятно. То есть, Юрий Вазагов, у меня к вам второй вопрос. Что можно записать пока единственному официальному кандидату, про которого мы знаем, что он точно будет баллотироваться, действующему президенту Тибилову, в актив? Какой политический капитал он нажил за эти 4 года? С чем он идет на выборы?
Честно говоря, вопрос, он, конечно, интересный. Касательно политического капитала действующего президента. Ну, первое, что можно назвать, это все же относительная стабильность республики, которая была достигнута при нем. То есть там его можно критиковать за многие вещи, но в целом он предпочитает общаться со своими оппонентами и конкурентами более, так сказать, деликатными методами, нежели там его предшественники. И поэтому в целом как бы ситуация в республике, она не выходит за рамки там достаточно приемлемого политического диалога. Хотя, конечно, трудно сказать, что очень многие идеи, которые звучат и в обществе, и со стороны различных политических сил, они воспринимаются властью и делаются какие-то выводы. Но, тем не менее, все же это есть как бы определенная заслуга действующего главы республики.
Да.
Часто как бы акцент также ставится на восстановительных процессах, но там, видимо, все-таки значительную роль играет и Москва, то есть российские структуры, которые за последние годы гораздо более плотно и жестко контролируют эти процессы, чем, например, в предыдущий период. То есть там как бы заслуги нынешней власти, они не столь однозначны.
Алан, а кто такой кандидат Бибилов, который в конце декабря наверняка заявит о своем участии после съезда «Единой Осетии»? Это кандидат перемен по сравнению с Тибиловым, который олицетворяет статус-кво, или это тоже некий такой обманчивый посыл?
Кандидат статус-кво? Нет, скорее нет. Что бы ни говорил, я не оцениваю сегодня те программы, которые предлагают кандидаты. Не ставлю плюсов, минусов, не ставлю, насколько они реалистичны или нет. Но опять-таки надеюсь, что штабы Бибилова это расценят как совет, а не как такая оголтелая критика. Люди боятся Бибилова как раз-таки потому, что он не статус-кво. Люди не хотят каких-то перемен и бурных событий, которые, может быть, приведут и к позитивным переменам. Люди устали от перемен и устали бороться за эти перемены. Общество сейчас, на мой взгляд, больше устраивает то статус-кво, которое есть, то спокойствие, которое каким-то чудом удалось. Я не могу понять, как это он сделал и как его команде это удалось сделать Тибилову, нынешнему президенту. Но оно есть в обществе. И вот этим спокойствием рисковать ради, может быть, даже очень, так сказать, привлекательных перемен к лучшему, но при этом, которые повлекут некоторые колебания, которыми были богаты вот в предыдущие годы нашей истории, мне кажется, общество не пойдет на это и не готово. И поэтому мне кажется, что тому же Бибилову стоит сбавить обороты и вести свою предвыборную кампанию с учетом того, что поднять народ, так сказать, не получится. Ну, мне во всяком случае, что кажется.
Вы имеете в виду поднять народ, в смысле поднять, чтобы пришли и проголосовали, или поднять, чтобы просто вышли на улицу? В каком смысле?
Что-то, не, мы не говорим о улице. Мне поднять, я имею в виду, вот использовать так, что, так сказать, протестное какое-то вот такие настроения, может быть, митинговые такие страсти, вот все это, вот на это лучше не рассчитывать. Вообще-то я бы посоветовал кандидатам, насколько я могу это делать, выйти с такой инициативой, что любое, так сказать, любое действие кандидата в президенты, которое риск будет грозить, будет содержать такие риски каким-либо волнением, они должны быть исключены, и президент, который будет, и кандидат, который будет вот в этом направлении, так сказать, действовать, он должен, как бы, на таком честном слове, если это прокатит, обещать, что прекратит свою предвыборную, так сказать, борьбу.
Да, но
там
это...
каких-то таких активных, агрессивных и площадных, так сказать, выступлений.
Вы сейчас обращаетесь к опыту выборов 2011 года, когда действительно гражданский протест, он вылился на площадь, итоги выборов были отменены. Но мы не можем говорить, что люди не имели повода для протеста. То есть, что изменилось? Изменилось, что игроки стали более ответственными или кураторы стали внимательнее? Вот что вам позволяет...
Мне кажется, судя по тому, что сегодня я вижу в сети, никто не извинился, и никто, по-моему, не собирается меняться. Во всяком случае, вот потому, что я наблюдаю. И именно поэтому я говорю, что нужен такой общественный договор, который бы исключил вероятность вот каких-то нежелательных волнений в обществе.
Может стать гарантией равная, прозрачная среда, честные выборы, когда все будут понимать, что кто выигрывает, выигрывает честно, кто проигрывает, проигрывает честно? Или это не на других каких-то условиях?
Ну, как этого добиться? Как этого? Это, конечно, гарантия. Нету 100% гарантии, но более-менее гарантированная гарантия. Извините, это в полную длину. Как этого добиться? У нас пока нету, к сожалению, механизмов.
Но есть общественный запрос, насколько я понимаю. Юрий Вазагов, у меня к вам вопрос. Оба кандидата подчеркивают свое стремление максимально интегрироваться в Россию. Вокруг чего? В чем разница для избирателя тогда? За что ему предлагается голосовать? Вот в чем разница между президентом Тибиловым, кандидатом Тибиловым и кандидатом Бибиловым?
Ну, разница в лозунгах, может быть, она не столь значима, но реальное отношение к этому вопросу, оно достаточно различается. Потому что в действительности команда нынешнего президента, она не склонна, так сказать, рассматривать вариант максимальной интеграции. И более того, большинство окружения, большинство команды, они противники вхождения южносельских состав России.
Но президент Тибилов говорил, что исполнится вековая мечта осетинского народа, если Южная Осетия войдет в состав России, и это его личная мечта, и он будет считать свою миссию выполненной тогда. Это четкий сигнал.
Ну, видимо, в таком случае настроение президента значительно отличается от настроения его окружения. Видимо, это такой случай. А что касается Белого, то в этом плане он и его окружение, они достаточно однозначно настроены. И их как бы тактика и цели, они изначально с момента создания партии, они ясны и, так сказать, двузначному толкованию не поддаются. А вот многие действия там президентской администрации, там управления президента, они, с одной стороны, как бы есть определенные шаги в направлении интеграции, естественно, и сближения. Но вот особых сторонников там по хождению, там по максимальной интеграции, в общем-то, особо не наблюдается.
Да.
Так что разница все же есть на практике. И для тех, кто как бы более или менее в курсе местных событий, они достаточно четко понимают эти различия в подходах.
И последний вопрос. Да, у нас очень мало времени. Алан, к вам последний вопрос. Очень был интересный информационный вброс от людей, близких к экс-президенту Кокойте. Кокойте настроен на серьезную игру? Это было прощупывание почвы? Что это было?
У меня уже было по этому поводу некоторые споры с его сторонниками, то есть, ну, я думаю, серьезный, а проброс в данном случае как раз есть серьезный прием для предвыборной гонки.
Да.
В этом плане, так сказать, это был проброс, и это была серьезная игра.
Мы обсуждали избирательную кампанию в Южной Осетии с юго-осетинским политологом Юрием Вазаговым и общественником Аланом Парастаевым. С ними беседовала моя коллега Нана Плеева. А теперь время нашей традиционной рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым. 22 года назад началась Первая Чеченская война.
11 декабря 1994 года, когда части российских вооруженных сил и внутренних войск пересекли административную границу Чечни, они не были завербованы спецслужбами, не были отправлены в отпуск или иным лукавым образом выведены за штат, а оставались в рамках своих ведомств. Но правовое положение этих военнослужащих и всей военной операции было весьма неопределенным, а возможные последствия этой неопределенности весьма прискорбны. 29 ноября 1994 года Совет Безопасности России принял решение о военной операции против Чечни. Ельцин выдвинул ультиматум: либо в Чечне прекращается кровопролитие, либо Россия будет вынуждена пойти на крайние меры. 30 ноября Ельциным был подписан секретный указ 2137-С о мероприятиях по восстановлению конституционной законности и порядка на территории Чеченской Республики, предусматривавший разоружение и ликвидацию вооруженных формирований на территории Чеченской Республики. Указ предусматривал осуществление мер чрезвычайного положения в Чечне, предоставлял особые, в том числе не предусмотренные Конституцией и законами России, полномочия группе руководства действиями по разоружению и ликвидации вооруженных формирований. 9 декабря президент издал указ номер 2166 о мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне Осетино-Ингушского конфликта, в котором правительству России поручалось использовать все имеющиеся у государства средства для обеспечения государственной безопасности, законности, прав и свобод граждан, охраны общественного порядка, борьбы с преступностью, разоружения всех незаконных вооруженных формирований. 9 декабря правительство России приняло постановление номер 1360 об обеспечении государственной безопасности и территориальной целостности РФ, законности, прав и свобод граждан, разоружении незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и прилегающих к ней регионах Северного Кавказа, которым на ряд министерств и ведомств возлагались обязанности по введению и поддержанию на территории Чеченской Республики особого режима, подобного чрезвычайному, без формального объявления там чрезвычайного или военного положения. 11 декабря президент подписал указ номер 2169 о мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики, отменявший секретный указ номер 2137. Группа руководства действиями по разоружению и ликвидации вооруженных формирований должна была теперь действовать вне режима чрезвычайного положения в течение неопределенного времени. В тот же день, 11 декабря, президент России выступил с коротким обращением к гражданам. «Наша цель состоит в том, чтобы найти политическое решение проблем одного из субъектов Российской Федерации – Чеченской Республики, защитить ее граждан от вооруженного экстремизма. Но сейчас мирным переговорам, свободному изъявлению чеченского народа препятствует нависшая опасность полномасштабной гражданской войны в Чеченской Республике. На 12 декабря намечены переговоры между представителями России и Чечни. Мы должны предотвратить их срыв. Последовал ввод войск. Война как способ предотвратить срыв мирных переговоров. Оригинально, не правда ли? Я не буду говорить здесь о причинах и предпосылках того, что 11 декабря войска двинулись в Чечню. Только о некоторых правовых аспектах тех событий. Повторю, 30 ноября 1994 года Ельцин подписал секретный указ номер 2137С, каковой не был опубликован и посему не подлежал исполнению в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Конституции России. Законы подлежат официальному опубликованию. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Теперь-то ведь не вызывает сомнения, что чеченская война затрагивает права, свободы, обязанности человека и гражданина. Следовательно, приведенное положение Конституции о публикации к указу 2137 относилось в полной мере. Применение армии на территории Чечни было, кажется, неизбежно. Есть различные мнения относительно того, было ли оно необходимо. Есть такое мнение, что применение армии было недопустимо. Однако для всех, в том числе и для сторонников, укрепление российской государственности, естественно, было бы требование соблюдения конституционной законности и правопорядка в процессе их восстановления. Ниже мы рассмотрим правовую аргументацию за последствия, использованную для оправдания применения вооруженных сил в Чечне. Власти ссылались на Конституцию, закон об обороне, военную доктрину, закон о статусе военнослужащих. В статье 87 Конституции, где говорится о полномочиях президента, сказано: «В случае агрессии против России или непосредственной угрозы агрессии президент вводит на территории России или в отдельных ее местностях в военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе». Но ни военного положения, ни состояния войны объявлено не было. Да и не могло быть объявлено. Не может Россия воевать сама с собой. Целая не может воевать с частью. Утверждение российских властей, что применение армии в Чечне оправдано, означали фактически признание ими Чечни в качестве иностранного государства. При этом, правда, надо еще было доказать, что Чечня совершила в отношении России агрессию. Военное положение не могло быть объявлено потому, что в соответствии с Конституцией России оно может объявляться только тогда, когда Россия становится объектом агрессии или когда возникает непосредственная угроза агрессии. Ни того, ни другого со стороны Чеченской Республики не было, поэтому основания для введения военного положения отсутствовали. Нормативным актом, непосредственно регулировавшим использование вооруженных сил, был закон об обороне. В статьях 20 и 21 говорится, что военное положение вводится с объявлением войны и вводится при наличии непосредственной угрозы вооруженного нападения другого государства или группы государств. В законе сказано, что вооруженные силы предназначаются для отражения агрессии и нанесения агрессору поражения, а также для выполнения задач в соответствии с международными обязательствами. Только для отражения такой угрозы может быть применена армия. Никакого внутреннего смысла понятие агрессии не имеет. Внутренние проблемы на тот момент должны были решать только исключительно внутренние войска. В статье 10 закона об обороне говорилось о том, что вооруженные силы не могут быть использованы в целях, не отвечающих их задачам. Военная доктрина, утвержденная указом президента от 2 октября 1993 года, предусматривала использование вооруженных сил для ликвидации внутренних источников военных угроз. Официальные источники, ссылаясь на это положение, утверждали, что вооруженные силы могли использоваться против националистических и сепаратистских организаций. Эта своеобразная интерпретация в нашем случае неверна. Сама угроза должна находиться вовне. При этом один из ее источников должен находиться на территории России. При этом для использования вооруженных сил нужно было установить связь между внешними и внутренними источниками угрозы. Тогда использование вооруженных сил было бы правомерно. С этой позиции формировалась пропагандистским официозом параллельная реальность, которая была не столь абсурдна, как могло бы показаться. В этой параллельной реальности создавался миф, в котором применение вооруженных сил в Чечне было оправдано не только с точки зрения обывателя, но также с позиции российского международного законодательства. Многочисленные сообщения о связях Ичкерии с зарубежными организациями должны были определить ее как внутренний источник внешней угрозы. Указ 2137 мест был опубликован 4 месяца после подписания. И все это время ситуация, события в Чечне разворачивались в соответствии с указом. Не был реализован только один пункт указа – режим чрезвычайного положения. Для его введения требовалось бы одобрение Совета Федерации. Намерение получить такое одобрение было высказано в обращении президента от 29 ноября 1994 года. Там даже содержались ссылки на статью 7 закона о чрезвычайном положении. Через два дня эти слова были названы недоразумением, возникшим по вине средств массовой информации, и был опубликован новый вариант обращения президента, в котором слова о чрезвычайном положении были тщательно изъяты. Получается, что президент изобрел нечто совершенно новое – ввести де-факто чрезвычайное положение, не вводя его де-юре. На заседаниях Совета Федерации 6 декабря и Госдумы 8 декабря 1994 года не было никакого обсуждения по существу ни правового режима, ни самой ситуации. Единственный коллегиальный орган, на котором обсуждался план умиротворения Чечни, был Совет Безопасности. Образование неконституционное. Мы видим, что Первая Чеченская война начиналась с выведения ситуации в зоне конфликта за рамки права, как национального, так и международного, с нежелания и неумения использовать это право как инструмент. Видимо, сказался советский стереотип. Юриспруденция – это факультет ненужных вещей, а закон – это ненужные мешающие оковы. Ситуация на Северном Кавказе с того самого времени остается вне рамок права. И не нужно говорить, что это было навязано какой-то внешней силой. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
В Северной Осетии празднуют столетие со дня рождения первой в России женщины-дирижера Вероники Дударовой. Памятные мероприятия начались в понедельник, 5 декабря в Москве, и продолжаются во Владикавказе и Баку, где родилась и провела свое детство прославленный дирижер. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Веронику Дударову называли огненным дирижером. Говорили, что она горела и зажигала других. Отсюда и название выставки, организованной Северо-Осетинским министерством культуры «Огненная Болеро». Экспозиция посвящена жизни и творчеству Вероники Дударовой. Вероника Дударова не обслуживала искусство, а сама ее формировала, рассказывает искусствовед Мадина Тезиева.
Есть талантливые музыканты, есть гениальные. Вот Вероника Дударова относилась к числу гениально. Что касается ее позиции, если так можно сказать, гражданской, то она была человеком, который не обслуживает сферу искусства, а сам формирует ее. Она исполнила произведения всех осетинских композиторов, абсолютно всех, начиная от Ильи Бугараева и кончая Атаназом Макуевым. Причем делала она это всегда на таком высоком уровне, что сами композиторы говорили, что это лучшее исполнение их произведений. Любой концерт, где она он запоминался на всю оставшуюся жизнь. И я сама была неоднократно на ее концертах, и когда она уже была в возрасте. Но и я это слышала от других людей тоже. То есть это было такое яркое эмоциональное потрясение, что ты его запоминал на всю жизнь. У нее была очень общая сильная энергетика. И главным для нее в жизни была музыка.
5 декабря в пресс-холле Большого зала Московской государственной консерватории состоялся круглый стол под названием «Жизнь, отданная искусству» к столетию народной артистки СССР Вероники Борисовны Дударовой. Выставки, рассказывающие о жизни и творческой деятельности Вероники Дударовой, открылись в двух северо-осетинских музеях – Национальном художественном музее имени Махарбека Туганова и Музее театрального искусства Северной Осетии, рассказывает директор Музея театрального искусства Бела Салбиева.
Она побывала во многих странах мира. Именно на этой выставке представлены фотоматериалы. Это фотографии, прежде всего, пребывания в Осетии. Хоть она и не родилась здесь, но она всегда говорила, что это ее жизни, что отец дала ей мощь, горы, силы и так далее.
Вероника Дударова, первая в СССР женщина-дирижер. Она вошла в книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире женщина, более 50 лет возглавлявшая большие симфонические оркестры. Именем Вероники Дударовой названа одна из малых планет Солнечной системы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.echokavkaza.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.